Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В наше дальнее село электричество пришло. Или электронная повестка. Введение в России электронных повесток на мобилизацию – это важный шаг к созданию тотальной системы цифрового контроля за населением. Популярные сервисы типа «Госуслуг», «Сбера» или «Яндекса» постепенно превращаются в инструменты репрессий и тотальной слежки за населением. Пойдет ли Россия по китайскому пути электронной диктатуры? И ждет ли нас так называемый «цифровой ГУЛАГ»? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
В России принят закон о цифровизации воинского учета. Это означает создание единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток. Теперь оповещать призывников будут путем сервиса госуслуги. Повестка будет считаться врученной вне зависимости от наличия аккаунта на госуслугах. Человек может даже и не знать о том, что его ждут в военкомате. В случае неявки в течение 20 календарных дней на призывников накладывается ряд ограничений. Среди них запрет на регистрацию как индивидуальный предприниматель, невозможность взять кредит, ограничение права на вождение автомобиля, а самое главное – запрет на выезд из страны. Все цифровые технологии, которыми так гордилась Москва, становятся элементами репрессий и слежки за гражданами. Система видеонаблюдения, по словам военного комиссара Москвы Максима Локтева, теперь будет использована для установления места жительства призывника. Раньше эту технологию уже применяли для слежки за оппозиционерами и их задержаниями накануне митингов и после них, и во время пандемии. К системе распознавания лиц подключена не только система видеонаблюдения в метро, но и камеры у большинства подъездов. При загрузке изображения человека можно отследить его маршрут и выяснить, где он бывает чаще всего. Ждет ли Россию китайский путь применения технологий и наступит ли в стране тотальный цифровой контроль?
С нами сегодня на связи IT-эксперт Александр Исавнин. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
И медиа-менеджер Дмитрий Навуша. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну вот я хочу сначала разобраться с этой новой системой цифровых повесток. Дмитрий, к вам вопрос. Насколько она вообще действительно нова? И весь тот хайп, который сейчас идет, что вот у нас уже построен снова и большой брат, китайский цифровой Синьцзян, это действительно большой шаг с электронными повестками? Или это ничего не добавляет к уже существующей системе слежки?
Нет, ну, безусловно, это огромный шаг. Это, мне кажется, легкий способ ответить на вопрос, который вы задали в начале программы. Встала ли Россия на путь такого построения цифрового концлагеря и повторяет ли китайские вот какие-то практики? Мне кажется, повторяет, может быть, даже где-то заходит вперед. Речь уже здесь не про какой-то даже social score, который портит жизнь человеку, если он там недостаточно усердно исполняет предписания там китайской коммунистической партии, а это просто прямой способ, ну там с помощью цифровых инструментов загонять человека на войну, если государство решило этого конкретного человека загнать. И ну вот очень жесткая, грубая и прямолинейная форма лишения человека различных прав с помощью там цифровых систем. И в этом смысле иронично, что именно под диджитал такими знаменами проходят одни из главных там шагов по лишению россиян тех или иных прав, например, право на выборы. Вот вспомним историю с электронным голосованием или, не знаю, как, я уж не буду вспоминать какую-нибудь банковскую тайну или что-то такое, как, которая пошла прахом с тех пор, когда банки стали выдавать милиционерам данные о там донатах оппозиционным политикам.
Ну да, это интересно, что диджитал становится фронтиром репрессий. И вот это очень интересный момент. Вопрос я к Александру хочу здесь обратить. Ведь мы столько лет гордились, да, что в России настолько продвинутая цифровизация, как удобны все сервисы. Одно окно вот это, вот госуслуги, все эти службы доставок, постоянная геолокация. Москва – это некий вообще цифровой Клондайк, где все работает, и свысока смотрели на то, как это все отстало в странах Европы. Как вы думаете, вот это вот репрессивный и элемент тотальной слежки, он изначально закладывался в архитектуру вот этой цифровизации, или это уже по ходу пьесы пришло?
Ну, в первую очередь я бы сказал, что мы-то не гордились.
А может быть, как бы отдельные пропагандисты типа Алексея Венедиктова или там отдельные работники высшей школы экономики-то гордились, а айтишники, которые интересуются правами человека, которые борются против цифрового ГУЛАГа, не гордились уже очень давно. Дело в том, что для того, чтобы вот эта история с повестками реализовалась, как раз и надо было в течение длительного времени цифровизовывать то, что государство делает с гражданами, ту информацию, которую она собирает, и те возможности, которые государство реализует. Правозащитники, возможно, настыкали пальцем и говорили: вы маргиналы, да как вы можете так думать? Говорили о том, что такой сбор информации, который осуществляет государство, да, вы немножко сейчас перепутали, ну вот в своем вопросе, вы к действиям государства, к государственным услугам, к одному окну припутали службы доставок. Но на самом деле
Александр,
это...
нет, я понимаю, что это разное, но это в целом было созданием очень комфортной цифровой среды. Да? Это не только про повестки было, это было про запись в поликлинику, выбор удобного времени к врачу, то, что не нужно было дозваниваться. Я понимаю, что были, так сказать, здесь накладывались, естественно, контексты, особенно в связи с пандемией, тотальной слежки и оцифровывания, да, тела гражданина. Но, с другой стороны, с точки зрения пользователя в Москве, да, за последние 10-15 лет... Общение с государством, его оцифровывание, общение с банком, со Сбербанком, общение с поликлиникой, общение, там, заказ справки какой-то, они становились достаточно комфортным. И вот вопрос был в том, насколько за этим комфортом уже было второе дно.
Дело в том, что про цифровые технологии не очень понятно, как любые современные технологии, не только сейчас, но там и века раньше, непонятно, какой смысл они несут. Вопрос в том, как ими будут злоупотреблять, как со стороны государства, так и со стороны компаний. И как этому противостоять? Потому что я не зря упрекнул журналистов и ученых, потому что в отличие от американских коллег, европейских коллег, как раз, так сказать, очень любили превозносить историю про то, что смотрите, как у нас все замечательно цифровизовывается, как у нас все удобно. Но крупнейший скандал, который, наверное, мы вспомним, это цифровизация рекламы и Cambridge Analytica, да, которые были в Соединенных Штатах Америки, когда с помощью Фейсбука третья компания собирала данные о пользователях. И по результатам вот этих странностей в западных странах сделали выводы. А у нас по-прежнему продолжили восхищаться тем, как у нас все удобно. Знаете, на этапе становления электронной коммерции в интернете была шутка о том, что если ты получаешь что-то в интернете и не знаешь, как ты за это платишь, ты и есть товар в интернете. Вот для сервисов доставки, для госуслуг, для Яндекса, для Сбера все мы были товаром, который теперь замечательно передают государству и могут использовать тем или иным способом.
Понятно, да, здесь я с вами согласен. Хорошо, но тогда есть ли где-то та черта, при которой можно отделить комфорт и прозрачность? Или отдавая свои, так сказать, данные, отдавая свою геолокацию, свою медицинскую карту, свою историю посещения врача, свои банковские данные, ты все равно так или иначе провалишься в пространство тотального контроля? Вот есть ли та черта между удобством и репрессией?
Ну, во-первых, эту черту мы сейчас ищем. Да? У нас сейчас очень любят говорить в плане того, что вот, ну, например, IT-компании должны выполнять требования государства. Но именно IT-компании сейчас во всем мире и формируют вот ту черту, за которую не стоит заходить. Да? Мы прекрасно помним, вот я привел пример Фейсбука, и Facebook стал защищать интересы пользователей. Если вы смотрите презентации компании Apple про их новые замечательные айфоны, существенные слова, которые говорит Тим Кук и его коллеги, они говорят о том, как мы защищаем вашу приватность, как ваши данные остаются вашими собственными данными, как ваши данные медицинские не покидают ваше устройство. В случае же с российскими компаниями мы не видим никаких таких движений. Ни Яндекс со своими службами доставки, ни Сбербанк со своими банковскими службами не пытаются даже говорить с россиянами о том, что они защищают интересы россиян, они защищают их приватность.
Понятно. Дмитрий, а вы как считаете, это изначально закладывалось? То есть был некий долгосрочный поэтапный план создания вот этой системы тотального контроля, тотальной прозрачности? Или по мере развития рыночной сферы, да, в сфере цифровых сервисов, просто приходит ФСБ, приходит там, или кто вот этим всем занимается, Роскомнадзор, Минцифры, Министерство юстиции со своими списками, и начинает строить вот этот вот цифровой Синьцзян?
Ну, я думаю, что есть элементы и того, и другого. Есть компоненты плана, которые закладывались изначально, но мне кажется, немножко, может быть, не очень даже полезным спор, сколько вот здесь задуманного заранее, сколько того, что пришлось, кстати, администрации президента или ФСБ или каким-то другим органам, которые там задумывают, как подвергать россиян еще большему контролю. Я думаю, что важнее здесь констатация. Просто констатация простого вот такого вывода, к которому сейчас можно прийти, что технологическое развитие само по себе – это не только не путь к общему развитию страны в условиях деградации общественных процессов, выборов, конкурентной политики и так далее, а это усиление этой деградации, это ее такое закостенение, потому что очевидно, что в ситуации 23-го года среднему россиянину или среднему белорусу, вот, которому сейчас, который донатил, а десятки, сотни тысяч белорусов, может быть, донатили на какие-то общественные проекты в 2020 году и позже, сейчас приходит КГБ и требует под угрозой заведения уголовного дела о финансировании протестной деятельности выплатить тот же донат в 10-кратном размере, куда они скажут. Да? Это вот буквально сегодня происходит в Беларуси. Технологическое развитие в диктатурах – это просто путь к закреплению диктатур. Давайте, дорогие мои коллеги по IT-индустрии, себя не обманывать, потому что очень многие очень долго жили в иллюзии, что если я вот буду делать свой, пилить свой Яндекс, пилить свой сервис рекламы внутри ВКонтакте, развивать там, может быть, даже госуслуги или какой-то продвинутый банкинг, что это само по себе приведет к развитию страны. Нет, само по себе не приведет. Наоборот, это построение пути в тот самый цифровой ГУЛАГ.
Ну да, здесь, мне кажется, вывод в том, что первичные институты, первичный политический режим и инфраструктура права, и система прозрачности, и контроля над действиями государственных агентств, и они уже используют те инструменты, которые у них есть. Если это гильотина, то это гильотина. Да, если это, так сказать, лесозаготовки, то это лесозаготовки. Если это интернет, то это интернет. Александр, насколько важна оказалась цифровизация в пандемию, потому что часто приходится слышать, вот как раз все вот эти вот QR-коды и системы тотальных реестров в 2020 году, в 2020-2021 году, они проложили дорожку этому.
Ну, я думаю, что к 2020 году эти системы реестров, собственно, и хотели создавать. А у нас же страну в России возглавляет бывший работник КГБ, для которого очень важно все знать про граждан. Да, мы должны вот все знать, все записать и так далее. Поэтому государство строило эти реестры, ну, просто потому, что оно хотело их иметь. Вот это общая идеология. В 2020 году, скорее, дополнительной цифровизации-то не возникло. Возникло как раз то, с чего начали сегодняшнюю передачу, вот история с повестками, да, возникла возможность ограничивать права, используя предыдущие достижения цифровизации. Мы все помним QR-коды, которые цифровые пропуска вводились. И мы помним в Москве историю, когда одним движением их отменяли совершенно волюнтаристски, совершенно непонятно почему. Потому что как бы тогда это, возможно, были ошибки, а не желания. Да? Тогда была безответственность айтишников, которые работают на государство. Но вот сейчас эту историю с реестрами вообще аккуратно развивают в случае с повестками. Я хочу обратить внимание о том, что не айтишники виноваты в развитии появления реестра, а то, что и гуманитарии очень серьезно поспособствовали тому, что реестры вообще работают в Российской Федерации. Ведь вот этот реестр повесток – это не первый, существенно не первый реестр, который у нас возник. А вот вы какой-нибудь другой реестр можете вспомнить неприятный?
Нет.
Который, например, вы можете состоять?
Нет, ну списки на агентов, например,
конечно,
существуют.
Конечно. Значит, да, вот реестр блокировок, сайтов для блокировок, да, технологическая история, реестр на агентов, реестр организаторов распространения информации. реестр впоследствии нежелательных организаций и так далее, и так далее. Это что-то такое, во что вас записало государство, вот оно само захотело и записало, а потом у вас в связи с этим начинают возникать обязанности. Просто раньше это обкатывалось на айтишниках с блокировками, да? Это обкатывалось на иностранных агентах, которые были штучные. Да? Потом это в какой-то момент обкаталось на цифровых пропусках очень массово, но люди не заметили, ну, пандемия, есть какая-то вещь, связанная с этим. И теперь еще более массовая история – реестр повесток, который начинает накладывать на вас обязательства и, соответственно, какие-то кары с этим связаны. Ведь если вспомним про обычные призывы, бумажные повестки, да, обычную вот эту призывную кампанию, всеобщую обязанность, все равно же призывник сам приходит в военкомат, он сам регистрируется, он сам проходит призывную комиссию, медицинскую комиссию получает. Да, то есть как бы это вот история с защитой Родины как к твоим собственным волевым актам. Вот в данном случае как бы переключение на реестр повесток, да, ну это, во-первых, это скорее социальные изменения. Не то, что государство придумано или начало эффективно использовать репрессивный механизм. Оно в целом начало по-другому смотреть на граждан.
Ну, это да. Здесь в этом случае, действительно, мне кажется, сопоставимо сравнение с крепостным правом. Это когда берется тело гражданина, в данном случае его цифровое тело, да, и помещается в некие списки, в некие реестры без самого гражданина ведома. Да? То есть это не добровольная отдача тебя, это когда человек ножками приходит в военкомат, а когда просто твое тело берут и перемещают. Да? Это как в свое время там Сенцова, Олега Сенцова взяли и переместили в российское гражданство. И поэтому он был в тюрьме. А тут человека берут и перемещают в списки, которые отменяют его конституционные права, ограничивают. То есть, действительно, это выходит, Дмитрий, я хочу Дмитрию этот вопрос обратить, цифровое крепостничество.
Я думаю, что слово крепостничество сейчас не является слишком сильным, когда вот на основании этих баз данных, на основании систем слежения тебя, вот конкретного зрителя, любого человека призывного возраста, могут сейчас попробовать либо отправить на войну, либо ну, просто сильно начинать усложнять тебе жизнь. Это слово не является слишком сильным. Это это текущее положение гражданина России в этой ситуации, ну, не является чем-то детерминированным. Во всем мире развивается диджитал, и не обязательно диджитал приводит к такому цифровому тоталитаризму. Этому сопротивляются компании. Есть много примеров американских компаний, когда они, собственно, давали как бы некую такую оппозицию, создавали желание власти знать побольше про своих граждан и, может быть, как-то контролировать. Давайте вспомним хотя бы все те же суды Apple, компании Apple с представителями американских властей, спецслужб, которые объясняли тоже безопасностью, необходимостью там, находить каких-то преступников. Но Apple отстаивал все равно определенный уровень privacy и, кажется, сумел его отстоять. Давайте вспомним свежий пример израильских IT-компаний, которые были, может быть, ну, как бы в числе, ну, если не инициаторов этих протестов, то очень сильно в них вовлеклись и говорили о том, что мы просто будем вынуждены уходить из страны, если она встанет на путь ограничения независимости суда и так далее. Да. И там на уровне буквально компаний это декларировалось. Давайте вспомним, что просто люди сами по себе обращают на это внимание. И не случайно во многих европейских столицах вы не увидите такого количества видеокамер и систем слежения, а потому что граждане через выборы, через поддержку кандидатов, через вообще то, что они обращают внимание на системы слежки, да, им говорят, что слежка, как в России всем говорили, помогает находить преступников. Но люди, не, во-первых, не безоглядно доверяют государству в этом плане. Они все-таки хотят, ценят какой-то уровень своего privacy, и им важен просто сам по себе этот вопрос баланса между как бы приватностью и своей какой-то автономностью от государства и той безопасностью, которую государство обещает в обмен на часть вот этой приватности. Если можно, я последний пример скажу. Он, да, может быть такой карикатурный, но вот я сейчас нахожусь на Кипре, и здесь до сих пор нет ни одной камеры скоростной на шоссе, и, может быть, не очень хороший пример, потому что, может быть, крайности у этого, но когда они появились, их просто разбили довольно быстро, чуть ли не в ту же ночь, и, в общем, их тут по-прежнему нет. Это я к тому, что не обязательно всегда доходит до какого-то идеального предела вот это противостояние гражданского общества с слежкой за ним.
Ну, киприоты, да, они такие стихийные либертарианцы. Страна достаточно больших свобод, спокойная и расслабленная. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о цифровом ГУЛАГе, призраки которого становятся вполне очертаемыми с введением Института электронных цифровых повесток на мобилизацию. Движется ли Россия по китайскому пути? Создаст ли она свой собственный цифровой Синьцзян? Говорит об этом IT-эксперт Михаил Гуревич.
Полностью китайский путь мы повторить не можем, но технологии, которые сегодня есть в распоряжении Роскомнадзора, безусловно, позволяют пойти дальше и дойти как раз к северокорейскому варианту, когда российским пользователям будет не то что запрещено куда-то заходить, а разрешено куда-то заходить. Возможно, даже в Конституцию было бы записать, что Россия первая страна в мире, где каждому гражданину гарантирован доступ в интернет, и предоставить некий такой ограниченный список ресурсов, включающий социальную сеть, например, ВКонтакте, поисковую сеть Яндекс, возможно, чуть-чуть ограниченную, почтовую систему Mail.ru и еще какой-то набор новостных, например, сайтов, и сказать, что вот, пожалуйста, это международный доступ, и вы можете всегда бесплатно гарантированно им пользоваться. Уверяю вас, что процентов 90 граждан, скорее всего, ничего больше не потребовалось. Ну, конечно, вспоминается пример уйгуров и слежка за ними, которая проводится китайским правительством. Но там вообще, на самом деле, совсем другой уровень. Там люди не могут иногда перейти дорогу, не посмотрев в глазок соответствующий и не удостоверив свою личность. Согласитесь, до этого нам еще идти долго. Во всяком случае, попытки отслеживать во время пандемии людей, выходящих из подъездов, ну, работали, откровенно говоря, так себе. Но, с другой стороны, распознавание лиц в метро работает, но можно не заходить в метро. Но вот у уйгуров там все жестче, там просто для того, чтобы вас не отследили, нельзя было выходить вообще на улицу, а то и подходить к окну. Технологии-то они есть, конечно. Технологии есть в распоряжении государства. Другое дело, что покрывая Москву, Санкт-Петербург, там, возможно, Екатеринбург, вы, в общем-то, как бы основное городское население, во-первых, городское, во-вторых, склонное каким-то собственным мыслям, не всегда правильным, вы отслеживаете, и, соответственно, имеет смысл применять максимум усилий именно к этим городам. В данном случае, давайте безотносительно того, правильно это или неправильно, но по логике вещей именно так. А значит, подобную систему внедрять в каждом маленьком городе, ну, вы знаете, даже когда замеряют обычно рейтинг телепрограмм, то если вот вы заметите, там говорится в городах с населением свыше 100 тысяч. Вот города меньше 100 тысяч, они даже не интересны рекламодателям. Вот. Но, да, но, с другой стороны, они, безусловно, могут быть интересны другим службам Российской Федерации. Но там комьюнити поменьше, и, собственно говоря, отслеживание проще производить более доморощенным, как мне кажется, вариантом. То есть, в общем, информированием и узнаванием у соседей, а где живут тот или иной человек и где его деревня.
Михаил Гуревич в сюжете Антона Сергеенко. И мы возвращаемся к нашим гостям. Дмитрий, вот говорили о Синьцзян-Уйгурском округе, говорили о Северной Корее. А как в Беларуси? Беларусь в этом отношении опережает Россию? Ведь страна эта с очень продвинутыми цифровыми сервисами. И как вообще, скажем, белорусские айтишники, они относились к строительству этого цифрового левиафана?
Нет, Беларусь отстает от России в части использования технологий при подавлении. Беларусь пока, возможно, опережает с точки зрения того, там, не знаю, вот, там, пыток, проценты их применения, там, количество политзаключенных уже больше 1500 человек и так далее, и так далее. Но среди белорусских айтишников работа на государство и в более вегетарианские времена не считалась чем-то правильным, а сейчас и подавно. И мы знаем, что есть большие кадровые проблемы, большие проблемы с наймом, и скорее использование российских технологий, завезенных из России в Беларусь, там, вот мы видим, нежели производство каких-то собственных технологий. Может быть, исключением из этого является компания, которая делает сервис Keypod, с помощью которого и в Беларуси, и в России ведется в том числе слежка вот как раз на улицах, именно на улицах и метро, и технология определения лиц. А так, да, вот такой немножко российский зонтик мы видим, например, что Роскомнадзор цензурирует и белорусский интернет тоже, и как бы принуждает к исполнению там белорусские сайты, которые вообще признают вот юрисдикцию Роскомнадзора. Такой скорее элемент.
Но это в Беларуси остается то, что тебя могут остановить на улице и проверить смартфон на наличие каких-то, так сказать, нежелательных приложений, сайтов, историю браузинга или даже куки посмотрят?
Это более чем остается. В первую очередь проверяют как раз-таки Telegram, но я теперь знаю по уже некоторым людям, которые выезжали из Беларуси, чуть ли не Slack, то есть они уже знают про Slack, проверяли на границе, нет ли там чего-то, каких-то переписок. Так что... Да, это просто не цифровые технологии, это аналоговые, жестокие.
Ну да, это уже аналоговые, да, цифровые следы.
Возможность именно просто не через взлом или какой-то контроль такой верхнеуровневый, а просто физически посмотреть в смартфон человека и что-то в нем попробовать найти криминально.
А ждете что-то чего-то подобного в России?
Да, безусловно, не всяких сомнений. Мне кажется, один из самых простых способов предсказывать, что в России произойдет, это, конечно, наблюдать за Беларусью.
За Беларусью, да.
Распаливается в ту же степень деградации. Я думаю, что осталось минимальное количество каких-то репрессивных практик, которые еще не применены в России. Быстро Россия догоняет.
Проверяйте свои смартфоны. Александра, я хочу спросить. Вот к вопросу о роли IT-сектора и айтишников. Вы уже к этому подходили в первой части. Действительно, насколько велика роль айтишников и всех этих продвинутых ребят, которые на протяжении 10 лет создавали этот огромный цифровой контур в России в создании нынешнего цифрового ГУЛАГа?
Хорошо. А можно я отвечу на ваши предыдущие вопросы?
Да, пожалуйста.
Значит, про роль айтишников напомните мне. Значит, в России, в отличие от Беларуси, к вам не могут подойти и заставить показать свой смартфон.
Пока, да.
Да, пока. У нас законодательно вы не обязаны это показывать, раз. Два, использование Телеграма, VPN-ов или иных приложений у нас не криминализовано. У нас такое европейское демократическое законодательство, да, вот еще остается по-прежнему. Да, то есть вы, как бы, конечно, можете показать полицейскому, можете сказать «не хочу». И, как бы, сказать, вас там будут преследовать каким-то другим образом, но там 19.3 популярная к вас не привлекут.
Секунду, а вот то, что на границе постоянно доводится слышать, что на границе ФСБшники, так сказать, скринят, полностью шерстят твои смартфоны. То есть это все как бы люди по незнанию собственных прав
предоставляют. Да, это незнание собственных прав, потому что, например, я на границе не отвечаю, куда я еду. Зачем я еду? Они записывают, да, вот там, зачем? Вот, я говорю, так сказать, я проверяю ваши знания Конституции, я имею право покидать Россию, соответственно, вот записывайте, там, проверяю знания Конституции пограничниками. В среднем, ну, как бы, они пишут там туризм или еще что-то, неважно уже, что записывают. В некоторых случаях вызывают начальство, да, ну, как бы, еще раз, я уверенный в себе айтишник, поэтому я говорю, что я ничего не буду вам говорить, вот Конституция и вперед. Ну, соответственно, действительно, вот проверка незнания. Кроме того, я хочу немножечко... поблагодарить Антона Сергеенко и Михаила. Он Михаила как бы из прошлого записал. Почему? Потому что, во-первых, у нас уже есть реестр социальных ресурсов. В рамках закона о суверенном интернете у нас есть реестр социальных ресурсов, которому необходимо предоставлять доступ бесплатно. Там за него боролись какое-то время назад, кто, значит, в него войдет, кто не войдет. И даже, помните, были шутки про то, что десероделательная фабрика и ставочные компании должны войти. Но сейчас в этом реестре ровно две компании, ровно два ресурса. Это ВКонтакте и Госуслуги. У нас это уже есть. Вот эта история. Теперь о роли айтишников, может быть. Дело в том, что и там в строительстве цифрового ГУЛАГа и слежки, и в Синьцзинь-Уйгурском районе. Дело в том, что компании, которые строили вот этот цифровой ГУЛАГ для уйгуров, и которые находятся поэтому под санкциями США и Евросоюз, прекрасно работают в Российской Федерации. Это просто не очень хорошо известный факт, но ровно эти компании замечательно продают видеокамеры, замечательно продают оборудование и программное обеспечение для распознавания лиц. Да, если вы в Москве, если вы смотрите из Москвы, и у вас на подъезде висит похожая камера, вы можете выйти, посмотреть, если на ней написано Hikvision, я вас поздравляю. Да, эта камера уже предназначена для распознавания ваших лиц в репрессивных
целях. Как еще раз, что еще раз должно быть написано?
Название компании Hikvision. Их есть несколько китайских компаний, которые вот этим занимаются, и они просто прекрасно работают, они прекрасно продают оборудование. Если вы, может быть, видели такой прикольные ролики, были какое-то время назад, там пьяненький мужичок с железной женщиной в домофоне пытается, значит, убедить ее пустить домой. Вот это как раз домофон такой компании с распознаванием лиц, и вы можете... ну, как бы скинуться и поставить себе такой домофон на подъезде, да, если вы вот живете не в Москве, можете взять и поставить сами. Михаил предполагал, что Санкт-Петербург, Екатеринбург и так далее государство ставит. Нет, государство ставит вот такие камеры с распознаванием, насколько я знаю, в двух богатых городах, может быть, в трех. Это Москва, Казань и, возможно, Санкт-Петербург сейчас присоединился. А в остальных городах этим занимаются компании, которые ставят домофоны или интернет-провайдеры. Да? То есть они вот обновляют ваш домофон, как вы раньше таблетку прикладывали, а вам рассказывают, как здорово, теперь вас вот, значит, будут распознавать по лицам. Но как бы это распознавание лиц легко может подключаться к системам «Безопасный город». Или, например, если у вас нет денег заплатить за сервера, которые будут распознавать лица ваших клиентов, вы можете отправить их в Китай, их распознают в Китае для вас. И вот эти компании замечательным образом работают в Российской Федерации. Просто они не гордятся тем, что под санкциями. В некоторых случаях, когда они работают со спецслужбами, они гордятся тем, что они под американскими санкциями. Это для них элемент продаж.
Вот у айтишников есть какое-то политическое самосознание? Или люди просто исполняют любой заказ, откуда бы он ни пришел, от ФСБ, от Роскомнадзора? Работа есть работа.
Не-не-не, все немножко хуже и немножко не так, как вы описываете. Да. Конечно, там никакие айтишники не сидят и не думают, как бы нам выполнить распоряжение Роскомнадзора. Там никакой Аркадий Волош не сидит и не думает на тему того, что как ему помочь Путину с репрессивными мерами. Нет, просто они не задумываются о последствиях тех действий, которые они совершают. Да, у нас нет вот этой истории, у нас нет пропагандистов, цифровых прав среди айтишников, ну или они фиктивные довольно, да, у нас нет Electronic Frontier Foundation, да, у нас нет вот этих вот организаций. Я привел пример о том, что, пожалуйста, домофонная компания или интернет-провайдер в регионе, да, может поставить оборудование, которое распознает ваши лица, и при этом еще для того, чтобы ему мягче было ставить, проще договариваться с властями, он вывод камер предоставит местным правоохранителям. Да, вот это вот как бы...
Ну, понятно, то есть это здесь...
Айтишник немножко заработает денег, да, он типа делает простую вещь, ставит домофон, да, он делает это.
Ну, понятно, нет, каждый выполняет свою работу, не задаваясь о том, что ты винтик в системе вот этого вот огромного цифрового наблюдения. Я сейчас хочу перекинуться на секундочку к Дмитрию. Дмитрий, ну, выходит, что тогда белорусские айтишники как-то более были осознаны, что ли, в том, что они делали в строительстве системы цифрового слежения?
Ну, вы знаете, я позволил себе пост в Фейсбуке и в Телеграме, который, наверное, выглядел для некоторых моих коллег из России, больше всего Украины, коллег по IT-индустрии, как действительно обобщение, которое указывало на то, что в Беларуси и в Украине IT-индустрия в значительно большей степени вовлекается в вопросы гражданских свобод или, в случае с Украиной, вообще защиты своей страны. А в России мы видим определенную пассивность. И получил некоторое количество возражений от российских как раз-таки айтишников, что все-таки есть отдельные примеры, и они действительно кое-какие есть. Но какого-то такого сформированного движения, сопротивления со стороны IT мы не видим. Мы видели, конечно, крайне пассивную роль российских IT-компаний. И я считаю, что вот сколько бы людей из Яндекса не жаловались, например, на санкции, все-таки в недостаточной степени компания сделала свою работу и недостаточно сопротивлялась вот этому правому ГУЛАГу на самых разных уровнях, начиная от взаимодействия с пользователями и объяснения им важности, приватности и каких-то там наличия какой-то там их собственных прав, и заканчивая работой с госорганами, которые требовали от них того или иного. Поэтому да, я считаю, что слишком долго российская IT-индустрия, кто-то вот пребывал в такой комфортной иллюзии, что технологическое развитие приведет к социальному развитию, к развитию там страны и общества, все станет лучше просто через диджитализацию. Кто-то вот постепенно приходил к этому, к фиманиуму, такому фашизму, как печально известный Лабушкин, бывший пиарщик Дурова и сейчас каких-то там других телекомов, по-моему, российских. Многие закрыли просто от себя, закрылись от политических новостей и жили в ощущении, что вот политика – грязное дело, это не мое. И этот весь мир рухнул, этот взгляд на мир рухнул. И хотелось бы, чтобы вместе с обрушением этого взгляда, этих иллюзий, обрушилась пассивность, и ну, кто-то бы все-таки считал, что участвовал я в построении цифрового ГУЛАГа или не участвовал, просто работал в IT-компании, которая делала коммерческие технологии, неиспользуемые государством. Но я могу как-то повлиять на сопротивление, на противостояние вот этому наступлению цифрового ГУЛАГа, тем более, что значительная доля айтишников уехала уже из страны, недоступна для ФСБ тем самым образом.
Но при этом, да, интересно, что многие как раз айтишники, которые релоцировались в первые месяцы войны, или там было так спонтанно после сентября, после первой мобилизации, первого объяснения объявления мобилизации, многие возвращаются. И вот это вот действительно тренд деполитизации IT-сектора. Я вспоминаю одну из прежних книг Андрея Солдатова и Ирины Бараган. Вот они как раз пишут о роли IT-сектора при диктатурах и о том, что существует менталитет советских инженеров, которые всегда работали на государство. Они не ставили под вопрос приоритет государственного заказа, государственной необходимости. Да, собственно, диктатуры очень хорошо дружат с инженерами, плохо дружат с философами. Да, не случайно Наполеон закрывал философские школы, да, и открывал инженерные. Но при этом диктатуры очень хорошо дружит с инженерами. И вот сейчас эта закономерность еще раз удивительным образом воплотилась. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о цифровом ГУЛАГе и о том, насколько закон об электронных повестках может распространиться в целом на создание тотальной системы электронной слежки за гражданами в России, наподобие той, что существует сейчас в Китае. И вообще, насколько остаются за гражданами какие-то конституционные права и цифровые права? Будет ли Россия строить, подобно Китаю, собственный интернет, отключаться от глобальной сети, строить свой YouTube, свои социальные мессенджеры? Рассуждает об этом Лев Гершинзон, основатель новостного агрегатора The True Story.
Преподносилось это так, это такая была гордость, что это очень удобный способ взаимодействия граждан с государством. И так было и там онлайн-сервисы типа госуслуг, и вот эти офлайновые представительства, как они там назывались. Ну, в общем, тоже все очень хвалили, как быстро, хорошо и удобно какие-то стандартные вещи можно получать. Еще было очень популярно сравнивать с похожими услугами или там с бюрократией в других странах, и Россия долго была впереди. Другое дело, что вот эти опасения, которые у многих были, да, что чем больше вот это взаимодействие переносится в онлайн, тем больше соблазн и там больше риск, что государство не только захочет быстро и удобно обслуживать своих граждан, да, но и лучше их контролировать. Но вот это мы наблюдаем уже сколько-то лет, вот, но с началом полномасштабной фазы войны, да, год назад, мы видим, что этот контроль, он резко-резко усилился, вышел на новый уровень и явно не достиг еще своего потолка. Те выгоды для режима от блокировки YouTube, ну, а выгоды какие? Ну, придушить, ограничить еще дополнительно какие-то свободные, либеральные, оппозиционные, независимые каналы, да, через которые какая-то информация более адекватная, правдивая, чем то, что госпропаганда распространяется. Вот эти выгоды, они будут сильно-сильно перевешены издержками, которые совершенно в неполитической плоскости находятся. Ну, как бы мое наблюдение, что YouTube с одной стороны, очень богатой России, с другой стороны, в стране, где там даже по официальным данным около четверти населения находится за чертой бедности, выполняет, например, функцию бесплатного бебиситера для миллионов семей. Вот. Мультики, дети смотрят мультики, еще что-то. Вот. И никаких адекватных, сравнимых, замещающих российских, русских, да, сервисов сейчас нету. Я считаю, что эти издержки, они, ну, как бы, что вообще на такой шаг пойти сложнее, чем на там какую-нибудь очередную волну мобилизации, да, чтобы там еще несколько сотен тысяч мужчин российских, да, погнать, убивать украинцев и быть убитыми или ранеными там. Вот это будет сложнее.
Лев Гершинзон в разговоре с Антоном Сергеенко. Я хочу сейчас Александра спросить, насколько вот мы действительно уже, наверное, лет 20 задаемся этим вопросом, вот Россия пойдет по китайскому пути, отключение интернета. Насколько сейчас, в 2023 году, готова к этому Россия, к этому китайскому большому рубильнику, к китайскому великому китайскому фаерволу? Или все-таки в России все это будет как-то более гибридно происходить? Условно, начиная с отключения Ютуба.
А в России все немножко по-другому. Китай сразу обратил внимание на существование интернета и строил фаервол, зная, что есть интернет. В России же на интернет обратили внимание ближе к 2010 году, считая, ну, до этого это считали, что это не игрушка, что это просто игрушка, что это не важно, и поэтому до 2010 года интернет у нас развивался совершенно, вот как в Америке, совершенно без излишнего регулирования, без, так сказать, внимания со стороны государства. Поэтому он немножко не так устроен, как в Китае. В Китае есть ограниченное количество внешних операторов, где можно пытаться ограничивать, там, я не знаю, целиком Google, целиком YouTube. Та же ситуация в Беларуси. Там просто ровно два оператора имеют право на взаимодействие с заграничными операторами. В России же операторов сотни, которые имеют возможность взаимодействовать с западными. Поэтому, возможно, сначала будут приняты какие-то меры экономического характера или экономическо-регуляторного характера вместе с законом о суверенном интернете, когда у нас оставят или фактически экономически сложат монополию крупных компаний, и потом смогут достраивать те или иные китайские методы. Поэтому мне не кажется история сравнения такая, потому что это довольно корректно сравнивать Россию и Китай и то, что будет сделано. Потому что у нас и оборудование стоит в других местах.
Ну и, да, да, все годы об этом говорилось, что вот эта многоканальность доступа к глобальной сети в России, которую, не подумав, допустило государство при строительстве российского интернета, оно отличается от китайской политики одного рубильника. Хорошо, а в целом, если чтобы оставаясь на китайской теме, вам же хочу этот вопрос задать, а в целом вы видите эволюцию в китайском направлении, скажем, создание системы социального рейтинга, да, поощрение людей за...
Конечно.
То есть мы будем... И будет что, действительно, какой-то к общему реестру граждан России, в которые будут фиксироваться все, так сказать, благие дела, все нарушения, уголовные дела.
У них законодательные инициативы есть, связанные с этим. Как раз, так сказать, единый реестр граждан и так далее. Это уже звучало. Дело в том, что мы вот до вас, либеральных журналистов, либеральных профессоров, это долетает только в тех случаях, когда... Ну, уже происходит что-то вот такое, типа, там, поездки, которые вручаются как автомобильные штрафы, типа, там, или как заказные письма административные, не забрал с почты, считаем, что вручили. Таких инициатив постоянно происходит много. Часть из них, например, умирает на уровне, что на них пишут отрицательный отзыв в какое-нибудь другое министерство, потому что оно с ним несовместимо.
В целом идет в этом направлении, и это действительно, так сказать, это не черное зеркало, это не антиутопия, единый цифровой реестр граждан России, в котором, так сказать, будет полная подконтрольность и прозрачность вот этого дигитального цифрового тела гражданина.
Ну, хочется верить, что это будет, ну, как бы, что это по-прежнему останется на уровне утопии, но похожие вещи делать совершенно реально. И вопрос в том, что как общество будет этому сопротивляться. Возможно, уже поздно. А вот как бы в предыдущем блоке поднимался вопрос о том, сопротивляются айтишники или не сопротивляются, да, во действиям властей принятию решения. Извините, вот мне очень хочется возвращаться и поотвечать на вопросы, которые вы задавали.
Это как раз нет, это очень хорошо, что вы подняли. Я хотел в этой части вот как раз об этом говорить. Возможности цифрового сопротивления и со стороны айтишников, и со стороны граждан. Ну так вот давайте с айтишников начнем. Возможно ли какие-то возможности партизанинга и цифрового сопротивления?
Нет, ну партизанинг вы видели Telegram, да? Вот это вот замечательный партизанинг, который был самый лучший, который был, как Telegram хотел умыть Роскомнадзор, и он умыл. Но я бы поговорил все-таки о возможностях объединения. Почему? Потому что до начала того, что в России велено называть спецоперацией, Украина была довольно свободна от регулирования. И там были операторские объединения, ну вот операторов связи, айтишников, которые не давали принимать законодательство, не давали копипастить российское законодательство. Там были такие тренды. И где-то до как раз 2021 года очень успешно они с этим боролись. то время как в России крупные операторы, там, включая упомянутый Яндекс или там, Ростелеком, предпочитали договариваться с государством. Не возникало вот этой вот силы, которая говорила, нет, государство принимает законы, которые вредят технологиям, вредят экономике, вредят самим компаниям. Этого не происходило. Мы как айтишники, упустили вот эту возможность давления обратно на государство. Сейчас, да, остаются варианты цифровой партизанщины. Сейчас самая массовая цифровая партизанщина, я думаю, те, кто смотрят нас на сайте соответствующем, не на YouTube, или там, возможно, будет расшифровка, читают, вынуждены из России использовать VPN для того, чтобы почитать ваши средства массовой информации. Это уже партизанщина. И это партизанщина, которую применяют примерно все, кто хотят получать независимую информацию из разных источников.
Дмитрий, а насколько в Беларуси это развито цифровое, вот вы говорите о большей такой политической сознательности белорусского IT-сектора, насколько есть, с одной стороны, саботаж, с другой стороны, различные альтернативные способы обхода блокировок и доставки информации гражданам?
Развито довольно сильно, и хотелось бы, чтобы какие-то не только репрессивные практики белорусские принимались Россией, но и практики сопротивления, потому что далеко не все из них пока вошли в российский обиход. Разумеется, там очень богатая практика у белорусских киберпартизан. Это не какая-то вертикальная структура, это распределенная, по сути, такая идея, и некоторые группы киберпартизан, может быть, даже не взаимодействуют друг с другом и не зная друг о друге. Много взломов. Взломы, направленные как на донесение какой-то информации, когда там у нас на государственных сайтах показывались независимые новости, какие-то факты коррупции или нарушения прав граждан. Очень много взломов, направленных на получение имен людей, там, людей, которые работают в спецслужбах, имен, лиц. Вот последняя новость, даже Христо Грозев пошерил, бот, в котором можно проверять просто по лицу людей, человека, мента он или нет, извините, или там сотрудник спецслужб он или нет, если есть такой человек в базе киберпартизан в результате этих взломов. И это довольно насущная вещь, потому что очень многие представители спецслужб и менты в Беларуси ходят по гражданке, и ты просто не знаешь, это слежка за тобой или это просто какой-то человек. Есть совершенно выдающийся пример, там, 2020 года, это проект «Голос», не путать с российским «Голосом», который, собственно, позволил математически доказать, что против Лукашенко из-за другого кандидата голосует большинство. Это была довольно потрясающая история, не, просто загуглите в «Медузе», в многих других медиа она была подробно рассказана, не буду пересказывать ее содержание. Если говорить там про взломы баз, это не только направлено на какое-то там возможное, там, не знаю, напоминание людям о том, что будет время после диктатуры, и, возможно, если... Ну, возможно, вы будете привлечены к суду, но это может иметь даже практическое значение сейчас. Например, одна из баз оказалась базой военных белорусских, и сразу после начала вот, большой войны, 24 февраля прошлого года, самые разные способы взаимодействия с белорусскими военными были, начиная от телеграм-бота, который позволял себе сделать звонок рандомному военному, и некий был, в принципе, скрипты были там предложены, что вот объяснить, что вот вы понимаете, что там идет настоящая война, что это не то, что вам показывают по телевизору, никакая не спецоперация, понимаете ли вы, что вам не нужно туда идти, и заканчивая автообзвоном, это, опять же, некоторыми разными вариантами текстов, и просто, опять же, направлен на то, чтобы людям не хотелось воевать. И мы знаем, что связано это с действиями IT-индустрии, не связано, ну, как бы IT-сопротивление не связано, но белорусские военные не очень активно, как бы, хорошо воспринимают перспективу отправления в Украину. То есть разные форматы справового сопротивления, довольно широкий
спектр. Ну, они, да, работают.
Которые еще да. не присутствуют в том же масштабе в России, а хотелось бы, чтобы...
А были. Есть в Беларуси. Но в России тоже вот, Александр, по-моему, были какие-то известные очень такие сливы деанонимизации, да, силовиков, которые принимали участие в каких-то рейдах, или в том числе даже тех, которые участвовали в тех страшных издевательствах, пытках и убийствах, которые были в Буче.
Как бы, если у нас принят какой-то закон оперативника Государственной Думы, то как раз, значит, они этого опасаются. А у нас были вот эти кейсы, связанные с Бучей, были отдельные кейсы, связанные с теми, кто запускает ракеты, но скорее эти кейсы делали не внутри России, а как раз расследовательские организации, которые находятся снаружи. В этом плане вот история с доксингом, она, ну, наверное, немножко отличается от Беларуси, потому что вот эти военные части, где находятся военные, они довольно далеко, ты не встретишь этих военных на улицах. А у нас вот эта старая советская история, они довольно далеко отодвинуты, и там, ну, примерно бесполезно пугать доксингом того, кто там служит, я не знаю. Если не в Псковской дивизии, то где-нибудь в Князь-Волконском, там вот где-то далеко,
ну,
в Сибири.
Ну да, в Уссурийске, да. Слушайте, ну тогда с такой стороны хочу вопрос закинуть. А насколько вообще у человека, живущего в России, у критически мыслящего индивида, человек, который хочет сохранить более или менее свою приватность, свои права, есть способы выйти из этой системы? Какие пути обхода? Или, так сказать, ты полностью прозрачен для вот этих вот волн цифрового наблюдения?
Ну, как в типовых антиутопиях, пользоваться только наличными деньгами, не пользоваться онлайн-сервисами, даже коммерческими онлайн-сервисами. А это вот ровно как, как в антиутопиях это и реализуется. К счастью, у нас пока еще не такое давление, как там, например, в антиутопиях Герберта Франке описано, который как бы ученый-компьютерщик как раз описывал все возможные утопии. Но если вы хотите минимизировать свое присутствие, минимизируйте его, да, не пользуйтесь там сервисами Яндекса, не пользуйтесь сервисами Сбербанка и так далее. У нас же даже госуслуги, когда их задумывали, они, в общем, должны были, у нас, по-моему, законодательство по-прежнему говорит об этом, что у вас по-прежнему должна оставаться возможность получить любые государственные услуги на бумаге. Да, вам вот как бы вы должны иметь возможность, жители России, да, должны иметь возможность обойти необходимость госуслуг, да, получить все, что нужно, получить в абсолютно бумажной форме.
А в смысле коммуникации между гражданами, насколько можно, скажем, полагаться на P2P-сети, что, так сказать, обходиться без больших крупных провайдеров?
Ну и нет, на наших расстояниях невозможно строить межсети, вот которые там в районе кампусов и так далее. А у нас действительно настолько большие расстояния, там у нас серьезно зарегулирована беспроводная история. Вот Роскомнадзор, одна из таких компетенций Роскомнадзора, которые сохранились и в которую я советую верить, это радиопеленгация. Да, это поиск радиопомех. Вот там вы постарше, вы помните фильмы про фашистов, значит, когда советский разведчик ключом морзянкой передает куда-то, а ездят такие машины с крутящимися антеннами. А вот точно такие же машины есть у Роскомнадзора, и они замечательно находят источники помех. Даже была свежая новость, кто-то ретранслировал, по-моему, «Радио Свободу» в Люберцах. Или BBC.
Да, сделал, да, точно домашний ретранслятор «Радио Свободы» как раз. Это настоящего времени, да.
Вот как раз вот компетенция борьбы с этим, она осталась со времен Советского Союза. И
ну, или как этого вычислили Москалькова в Минске, да, тоже вот, да, уже заканчивая наш эфир.
Это все немножко другие цифровые следы, да, проблема, наша проблема, сети. Наша с вами проблема. В том, что надо объяснять людям, особенно молодежи, которая там родилась со смартфоном в руках, о том, какие цифровые следы они оставляют.
И какие риски, да, несет с собой цифровая культура. Ну что ж, спасибо нашим гостям. Александр Исавнин, Дмитрий Навоша, программа «Археология», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». От себя скажу, что действительно здесь по итогам этого эфира снова и снова убеждаешься в том, насколько наивна была мифология 90-х годов о том, что интернет принесет нам свободу. Как оказалось, интернет – это всего лишь еще один инструмент в руках тех институтов, тех правителей и того общества, которое им пользуется. И если эти институты, эти правители и это общество воспроизводят рамки несвободы, то этой же несвободе будет служить и интернет. Будьте бдительны и не оставляйте цифровых следов. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.